Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся в очередное путешествие по русскому северу. Как обычно, мы путешествуем в компании с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы на Кий-острове. Такое удивительное место. Очень люблю его. Я, можно сказать, что это Белое море или устье реки Онега. Этот остров находится ближе всего, наверное, к городу Онега. И, если даже не ошибаюсь, является административной его частью. До Кий-острова добраться просто в летнее время, правда, когда навигация открыта. Мы приезжаем в Онегу, а из Онеги, из морского вокзала, морского порта Онеги, ходят теплоходики. У них есть актуальное расписание, оно привязано к приливам и отливам, поскольку, когда на Кий-острове отлив, добраться по воде до него проблематично, потому что море отходит на несколько сотен метров, и поэтому теплоход никак не может подойти. Вот надо смотреть актуальное расписание, но обычно теплоходик совершает несколько рейсов в день, и мы с вами на таком, и с Игорем на таком теплоходе отправляемся, и всего через час пристаем к каменному, очень такому каменистому берегу, куда когда-то в 1639 году пристал совершенно случайно, его, можно сказать, выбросило на берег будущего патриарха Никона, а тогда иеромонаха, который, ну, можно сказать, бежал, да, с Соловецких островов,
Игорь. Да, точнее сказать, с острова Анзер. У будущего патриарха, а тогда действительно еще иеромонаха Никона, случилась размолвка с его духовным наставником, преподобным Элиазаром Анзерским, и вот, не взяв благословение с его духовника, в уже очень на самом деле беспокойное осеннее время он один на Карбасе идет на Большую Землю. Это опасный путь в любое время на Белом море, но если буря застает в пути, это особенно страшно. И вот, уже отчаявшись выжить, Никон, тем не менее, усердно молился и увидел, что его путь проходит недалеко от безлюдного острова. Собственно, название, возможно, так и переводится. Кий-остров – это значит какой-то остров, то есть безымянный остров.
Да, это, знаете, такая легенда есть, такое народное предание, которое возводит, ну, наверное, вообще первым делом, когда мы слышим слово «ки», оно нас отправляет к бильярду. Но народное предание, оно всегда возводит название острова к патриарху Никону, который действительно пристал. Я не уверен, что патриарх Никон, сойдя с чудесным образом спасся, едва отдышавшись, как-то высушив одежду, спросил, чей это остров, Кий-остров.
Есть, ну, во всяком случае, легенда, да.
Да, есть источники, которые свидетельствуют о гораздо более раннем, веками ранее, названии этого острова, который уже был известен как Кий-остров. Понятно, что патриарх Никон, будучи, не совершил каких-то великих географических открытий. Конечно же, там...
Но он сделал другую вещь.
Да, конечно,
Олег, он
безусловно
сделал очень важную вещь. На этом острове он поставил поклонный крест, причем вырубил его и сделал своими собственными руками, по преданию. И это место он запомнил. Он запомнил, а надо сказать, что Никон был человек последовательный и благодарный Богу. И вот спустя некоторое время, уже будучи митрополитом новгородским, в 1652 году Никон вез в Москву мощи святителя Филиппа, митрополита Московского, и он проложил путь этой процессии таким образом по морю, чтобы причалить к Кий-острову. И здесь он уже построил часовню деревянную и дал обет, что на этом месте он создаст монастырь. А вскоре он становится патриархом, а потом достаточно бурно включается в политическую жизнь Московской Руси, проводит известную церковную реформу, в результате которой сам попадает в опалу у царя. И вот как раз через несколько лет после того, как он покинул самовольно патриаршую кафедру, уже в 1660 году, уже когда монастырь был основан, он его формально основывает в 1656 году, пользуясь той властью, властью, которую ему давало патриаршее служение. Но сам он приезжает вновь в 1660 году, и он целый год живет на Киостроеве, руководит строительством монастыря, поэтому здесь возникает уникальный архитектурный ансамбль, о котором мы с вами сейчас поговорим. Но, вы знаете, Никон был человек, с одной стороны, очень целеустремленный, безусловно, имевший свою какую-то мистическую жизнь, но и где-то очень практичный человек, и он знал, что вот этот остров, затерянный где-то в устье реки Онеги, это тысячи километров от Москвы, это безлюдные леса, к тому же старообрядцы вокруг, что надо помнить, опасное очень окружение для него, и он понимает, как сюда привлечь паломников, и он придумал уникальную вещь, он заказал восточным патриархам особую святыню, Киевский крест.
Но крест был сделан в Москве, это известная
история. Конечно, да, но делался он, ну, какие-то вещи были сделаны там. Во-первых, были сделаны обмеры. Понимаете, обмеры — это очень важная вещь. Никон заложил новую традицию. Он стал ставить, и только не только, кстати, здесь в Киострове, но и в других местах, кресты, которые, как он утверждал, полностью соответствовали форме и размерам креста Господнего. Вот если вы захотите увидеть, что это такое, то надо приехать в Москву, храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивнинском переулке, потому что знаменитый вот тот самый Киевский крест, который заказал и сделал, можно сказать, и сделал, потому что его трудами он создавался. Он, конечно, там не как ювелир работал, но как...
Идеолог, заложил саму идею.
Как сейчас модное слово «куратор» проекта.
Да, хорошо, курировал.
Да, он фактически придумал это, и его уже...
А потом, кстати говоря, еще таким сплошным крестным ходом до самой Онеги его доставляли.
Да, да, и вот эта уникальная история, которая повторилась в русской истории второй раз только в 2007 году, когда мы Соловецкий крест везли в Москву похожим путем, соответственно, для того, чтобы он, Соловков, попал на Бутовский полигон, также на барже, но это другая история немножко. И вот этот крест, в котором находится 108 мощей, больших фрагментов мощей святых, и еще множество маленьких фрагментов, кусочков камней, земли, святых мест, это, конечно, была такая удивительная святыня. Сам Никон в своей грамоте писал, что тот, кто приедет на Киостров и приложится к этому кресту и помолится у него, получит такую же благодать, как если бы он поехал в Иерусалим, посетил главные святые места православного Востока.
Из этого мы делаем вывод, что для патриарха Никона Киостров был важным местом. Вообще, патриарх Никон основал не так много монастырей. Это Иверский Валдайский монастырь, это, собственно, Киевский монастырь, это Воскресенский Новый Иерусалимский, а тут, собственно, и все. Это основные обители, которые были основаны при участии патриарха Никона. Давайте вернемся немного назад, в 1639 год, когда патриарх Никон молодой, ему 30 с небольшим лет, и он попадает в эту морскую переделку. До берега-то недалеко на самом деле, но вот зимние штормы, непогода... Все равно все это грозило смертельной опасностью. И надо сказать, что когда патриарх Никон на Киостров вступил, это не совсем тот Киостров был, который мы видим сейчас с вами. Мы видим все-таки достаточно благоустроенное место. Здесь сейчас в помещениях бывших монастырских дом отдыха знаменитый, лес растет. Но очень большое количество грунта, на котором растет лес, это то, что было завезено с большой земли во времена монастыря, и только
монахи сумели благоустроить. Я думаю, что надо нашим слушателям, чтобы они себе представили ситуацию более конкретно, описать то, что мы с вами сейчас видим, Алексей, да? На самом деле остров интересный, это 3 километра примерно в длину.
Даже меньше.
Но ширина его, она может быть 100 метров в некоторых участках, где-то там 300 метров. То есть фактически, где бы вы ни находились, вы почти всегда, если лес не перекрывает, видите противоположный берег.
Да, безусловно.
И вот ветра, тут ведь что на севере важно? Температура температурой, хотя здесь на самом деле холоднее, чем на Соловках, потому что там влияние Гольфстрима чувствуется больше. Но ветер здесь в устье Онеги страшный, пронизывающий, морозящий, и вот действительно поэтому вход в устье Онеги для корабелов и в древности, да я думаю и сейчас, это всегда довольно сложная задача.
Удивительно, что здесь, на этом месте, был источник. Я не очень хорошо разбираюсь в том, как вот в таком каменистом острове посреди моря мог образоваться источник пресной воды, но факт, что надкладезная церковь есть до сих пор сохранилась.
Но там есть и целая история на этот счет. Дело в том, что патриарх Никон, на самом деле, как гласит предание, сам разработал инженерную схему этого источника по образцу палестинских монастырей. То есть система такая, что вода дождевая, она скапливается в цистерне, набирается там, и вот уже оттуда ее черпают в этой накладезной часовне.
Ну, вы посмотрите, какой крестовоздвиженский собор замечательный, который издалека виден. Кстати, вот когда мы с вами подходили, Киостров очень хорошо виден с берега, особенно если вы объезжаете Онегу и любуетесь окрестностями Онеги, вы выходите где-то на берег моря, и вы там есть одно место, где Киостров, ну, прям вот он весь как на ладони, и вы все время первое, что вы видите, настолько удачно было выбрано место расположения собора, первое, что вы видите, это собор, он виден отовсюду абсолютно. Долгие годы он стоял посреди вот этого вот дома отдыха, просто как одна из достопримечательностей, туда можно было зайти, но сейчас, вот на протяжении последних 15 лет, периодически, да нет, уже даже не 15, уже, наверное, почти 20 лет, периодически там проводятся службы, и мы, я помню, приезжали туда в 2004-2005 годах, местные отдыхающие очень удивлялись, что мы совершаем богослужение в этом соборе каждый день, и можно прийти, но эта традиция там даже не нами была заложена, понятно, что и местные священники приезжали туда из Онеги, но сейчас я знаю, что это все чаще-чаще, и уже есть учиненный священник, который там и зимовки проводит на Киострове. Киостров зимой — это отдельная история, поскольку добраться можно на снегоходе с большой земли. Есть действующая церковь Всехсвятская на бывшем монашеском кладбище. Она действующая уже достаточно давно, несколько лет. Там просто постоянно совершаются богослужения. Она как бы вне территории основной монастыря, но, тем не менее, туда можно прийти. Иногда богослужение в самом соборе проходит. То есть все это посмотреть совсем несложно, и добраться до Киострова тоже просто достаточно. Но интересна, конечно, еще история Киострова в советские годы. Некоторое время здесь был дом отдыха НКВД, а вот если мы с вами пройдем по восточной стороне острова, вы совершенно правильно сказали, Игорь, что где-то местами там 100-200 метров ширина, и здесь я не так много мест знаю, где можно воочию убедиться. Здесь был отряд «Каргополь-Лага» работал, как все было, потому что по восточной части острова камни просто испещрены надписями с именами заключенных, со статьями, со следами Кайла. И это дорогого стоит, чтобы это своими глазами увидеть, как тяжело, в каких условиях люди работали. Причем наверняка не только в приятную солнечную погоду на Белом море, это не так часто бывает. И долгое время здесь лежала часть шасси самолета, и многие местные отдыхающие все рассказывали историю о том, что здесь когда-то разбился самолет, и вот с тех пор здесь лежит фрагмент, когда-то лежал вообще почти целиком фюзеляж, сейчас только одно шасси, но на самом деле просто когда-то в свое время, в 80-е годы, здесь снимался фильм «Пленник земли». И вот там как раз по сюжету, по книжке Джеймса Олдриджа, как раз самолет совершил вынужденную посадку, практически разбился, и фильм снимали на Киострове, и так самолет оттуда не вывозили, и он стал постепенно местной достопримечательностью.
Интересно, вот такое удивительное место, где пересекаются истории, времена, судьбы человеческие. И вы знаете, с одной стороны вот этот дом отдыха, вот эти шасси от самолета, а с другой стороны старинные памятники, и все-таки возвращаясь к Преображенскому собору, рядом с которым колокольня, здесь для меня, например, просто соловецкий ветер. Соловецкие очень отражаются как-то впечатления, потому что эти валунные основания колокольни, собора, они перекликаются с главными храмами Соловков, хотя масштабы разные, но вот эта связь духовная, которую Никон подчеркивал, которая в наше время ощущается, поскольку это все части одного пространства, это вот такие сакральные центры Белого моря. Все это нас подталкивает к мысли, что, может быть, когда-то и Киостровский монастырь тоже будет возрожден.
Побывали мы сегодня с Игорем Горькавым на Киострове, и надеемся, что вам тоже здесь очень понравилось. сюда стоит приехать и, может быть, даже пожить некоторое время. Благо, есть такая возможность из-за того, что здесь дом отдыха, не пожалеете. Путешествуйте вместе с нами по русскому северу, осваивайте эти прекрасные и неизведанные пространства. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера». Thank you.